Доброе утро. Четверг, 27 июня. Ольга Романова.
Александр Плющев.
Мы начинаем The Breakfast Show. Как всегда, вы видели в самом начале карту, на которой вы оставляете города, где находитесь. И в конце мы обязательно посмотрим, как сегодня выглядит наше сообщество, сообщество зрителей, тех, кто смотрит и поддерживает Breakfast Show. Спасибо вам большое за поддержку, поддержку лайком, поддержку подпиской на канал. Впереди у нас новости от Юлии Панкратовой.
Всем привет! Ну и не по традиции позволю себе начать с хорошей новости. Сборная Грузии по футболу вышла в 1/8 чемпионата Европы. Счет в игре с командой Португалии 2-0. И вот как это событие встречали в столице Грузии. Сотни людей вышли на улицы, скандировали, пели, танцевали. Кто-то выносил еду, и чтобы разделить уже праздничный ужин со всеми, телебашня этой ночью была окрашена в цвета грузинского флага. Давайте посмотрим, есть у нас и это видео. Ну и хотела вам рассказать замечательную историю в двух фотографиях. Сейчас мы их тоже, наверное, покажем. На первой фотографии вы видите Криштиану Роналду, который в 2013-м приехал в Грузию на открытие футбольной академии. Недалеко от него совсем еще юный Хвича Кварцхелия. Он вообще одним из первых пришел в академию. На второй вот тот же Хвича Кварцхелия, который забил первый гол в игре и признан лучшим игроком матча, приветствует Роналду в начале вчерашнего матча. Ну вот, по-моему, это замечательная история. Ну, в общем, а теперь к нашим кошмарам. По последним событиям тело мужчины было обнаружено под завалами опрокинувшегося поезда в Коме. Около 40 человек получили различные травмы и переломы после того, как вагоны пассажирского поезда «Воркута Новороссийск» сошли с рельсов. Всего в составе было 14 вагонов, 9 из них перевернулись, в поезде ехало 232 человека. Все ехали к морю в курортный сезон. Машинист применил экстренное торможение, когда увидел состояние насыпи под железнодорожным полотном. Насыпь была размыта водой. Ну и техника не могла добраться до места крушения. Там лесотундра и болото. Пассажиров эвакуировали 5 вагонами поезда в Инту. Пострадавших несли на руках спасатели до места, где были оставлены машины. Ну и отдельно просто хочу показать вам видео, где машина скорой помощи пытается добраться до ближайшего к катастрофе места. Есть у нас видео, где видно эту дорогу. Вот, особенно меня впечатлило. То есть, ну, я просто не понимаю, как по этой дороге можно перевозить пострадавших. То есть там, мне кажется, количество переломов увеличится практически кратно. И телеграм-канал «Говорит не Москва» публикует пост Сардана Авсентьева, она бывший мэр Якутска. Так вот, она пишет, что подмыв путей, деформация полотна, могло быть все это вызвано таянием вечной мерзлоты, это уже давно прогнозировалось, так что в результате этого явления может серьезно страдать инфраструктура, ну и все это может происходить дальше. Ну, а у кого-то все неплохо. Миллиардер Дмитрий Пумпянский со второй попытки выиграл суд об отмене санкций Евросоюза. Иск удовлетворил Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Согласно комментарию, суд постановил отменить не только решение от 2022 года, но и продление санкционных мер в 2023 году. Пумпянский – основатель трубной металлургической компании ТМК. В рейтинге Forbes занимает 42-ю строчку. У него больше 3 миллиардов долларов. После введения санкций ЕС он перестал быть бенефициаром ТМК и вместе с сыном вышел из совета директоров компании. Летом 2022 года его яхта «Аксиома» стала первой яхтой российских олигархов, которую продали на торгах из-за того, что ее владелец попал в международные санкционные списки. Но вроде виноградники, которые были у Пумпянского в Европе, остались за семьей. Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Фариды Курбангалиевой по делу о военных фейках, оправдании терроризма. Об этом накануне сообщила «Медиазона». Следователь Мефодиев, обосновывая свое ходатайство, сообщил, что по этому же делу проходит националист Алексей Барановский, сейчас доброволец Легиона Свободы России. Я цитирую следователя Мефодиева. Он был объявлен в розыск 17 июня. На заседании стало известно, что против Курбангалиева возбуждено не только уголовное дело об оправдании терроризма, но и дело по статье о военных фейках. Согласно материалам дела, 14 июня уголовные дела были объединены в одно производство. В материалах дела говорится, что Курбангалиева считает, тоже цитата, считает правильной деятельность организации, признанных в России террористическим. При этом названия организации ни разу на заседании не прозвучали. Ну и добавлю, что 3 мая на YouTube-канале Фариды было опубликовано интервью, которое она взяла у Алексея Барановского. Я думаю, что вы еще вернетесь в программе к этой теме. Публициста и диссидента Александра Скобова оставили в СИЗО. Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию на его меру пресечения. В самом начале заседания Скобов отказался признать авторитет суда и отвечать на его вопросы и не стал даже вставать по просьбе судьи. Я вот хотела бы, чтобы мы послушали этот фрагмент. Наши коллеги из Soto Vision выложили аудиозапись.
Назовите себя, как вас зовут, для начала можно встать. Если вы по состоянию здоровья не можете стоя выступать, суд вам разрешает сидя.
Я отказываюсь вставать перед вашим судом, я отказываюсь отвечать на вопросы вашего суда. Я не признаю и не уважаю ваш суд. Он служит несправедливости, а нацистской диктатуре Путина, убийцы подлеца тирана. Смерть Путину, смерть российско-фашистским захватчикам, слава Украине!
Александр Валерьевич, если вы будете нарушать порядок судебного заседания, я удалю вас из зала судебного заседания, выключу видеоконференц-связь. Поэтому я делаю вам замечание.
Хоть сейчас!
То есть вы отказываетесь называть себя... Так, пожалуйста.
Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы.
Назовите себя, как вас зовут. Для начала нужно...
Ну и я добавлю, что адвокат Вероника Карагодина ходатайствовала о том, чтобы матери Скобова дали увидеть сына. Вот слова адвоката. Ей 90 лет, она с трудом приехала сюда, чтобы увидеть своего ребенка. Возможно, это последний раз, когда она сможет это сделать. Сыктывкар, она поехать не сможет. Суд отклонил ходатайство о встрече Скобова с матерью и даже отказался сажать ее рядом с адвокатом, чтобы ее было видно по видеосвязи. Адвокат заявил, что суд первой инстанции никак не доказал ни возможность, ни намерение диссидента скрыться, либо помешать следствию. Ну и тем не менее суд отклонил апелляционную жалобу и оставил Скобова в СИЗО до 13 августа этого года. Я еще хотела добавить, мы, конечно, уже рассказывали об Александре Скобове, но тем не менее, ему 66 лет, обвиняют его в оправдании терроризма за посты в соцсетях, защита связывает преследование Скобова с его участием в форуме «Свободная Россия». В СССР публициста привлекали за антисоветскую агитацию, помещали в психиатрическую больницу. В 2024 году, в этом году, Минюст внес Скобова в список иноагентов. Мемориал признал его политзаключенным. Ну и закончить сегодняшний выпуск я бы хотела вот этим видео. Путин приехал в Троице Сергиеву Лавру и приложился к иконе Троицы Андрея Рублева. Все это было накануне. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Я надеюсь... Господи, я надеюсь, ты все это записываешь. Если, Господи, ты не записываешь, записываю я, можно ко мне обращаться. Ну, таковы главные новости к этому часу. Расширенный выпуск в час дня. До встречи.
Очень хочется верить, что это копия все-таки Троицы.
И копия Путина, тоже хочется верить. Значит, я подумал, что вот так вот, знаешь, думаю, что, ну, ерундой занимаешься-то, по каждое утро болтаешь о чем-то с гостями, там разговариваешь. На самом деле, ведешь протокол для Бога. Вот, отлично придумала, как бы, мотивацию того, что мы делаем, Юлия Панкратова. Даже не придумала, я уверен, что так и есть.
Ну, в таком случае я попрошу отдельно отметить все-таки Скобова. Потрясающий человек.
Да, и многие вещи, которые сегодня Юлия Панкратова вам рассказала в выпуске новостей, мы сегодня обсудим, в том числе, разумеется, аварию поезда, которую вы видели, Воркута - Новороссийск. Уроженец Воркуты, журналист из Воркуты, даже мы его так назвали, Максим Поляков с нами на связи. Конечно же, не могли мы без специалиста поговорить. Максим, привет!
Привет, Саша, привет, Оля.
Оля, которая привет. Гораздо внимательнее меня смотрела все, что происходит вокруг поезда, рассказала, что прочитала, что там, оказывается, каждый год подмывает вот в этих местах примерно железнодорожную магистраль. Это реально так?
Конечно, магистраль подмывает каждый год. Просто не каждый год поезда после этого сходят с рельсов, и случаются такие большие аварии. Я думаю, что здесь важно дать контекст и посмотреть в первую очередь на карту, и понять, что это вообще за железная дорога. Вот эта карта, вы видите ее на экране, вот там Москва, да, потом мы движемся в сторону севера, Сыктывкар, и вот мы доходим, Инта отмечена на карте, это лесотундра, правильно говорила Юлия Панкратова, и дальше Полярный круг, и вот чуть выше еще Воркута, вот там, где уже белое, знаете, все белым-бело, ставишь туда точку, там вот уже тундра.
А Максим, это вот про это песня, и по тундре, по железной дороге мчится поезд курьерский, Воркута-Ленинград.
Воркута-Ленинград, именно
это
так
вот
и есть.
Это там, да?
Да, и еще, ну, хорошо, что ты вспомнил об этой песне, потому что здесь важно понимать, как эта дорога вообще появилась, железная дорога, и что с ней происходит. А Воркута, да и Инта тоже, города новые сравнительно, уголь там открыли в 20-е, шахты стали строить в 30-е, а вот сами как бы города, как лагерные пункты, появились там в начале 40-х. А, и вот когда, значит, Гитлер захватил Донбасс, угля теперь у него не было, и ему нужно было срочно откуда-то этот уголь везти. И вот эту дорогу железную стали очень быстро строить. Достроили ее в конце 41-го года, то есть там был какой-то участок, но туда погнали заключенных. И вот эту дорогу построили в 41-м году под Новый год. Первый состав с углем из Воркуты отправился в Ленинград. И вот, собственно, под Новый год там тепло появилось, электричество, и поэтому такая большая дружба и возникла между двумя городами. И в Воркуте, собственно, на вокзале стоит этот паровоз, тепловоз, который отправил, ну, который вез этот первый эшелон. Такой первый памятник, который тебя встречает. Так вот, значит, эта дорога, построенная сравнительно недавно, построена в условиях вечной мерзлоты, ее, конечно, там так или иначе подмывает. Но другое дело, что... Вы слышали, чтобы поезда на этом участке каждый год сходили, и мы это обсуждали в новостях, в программе? Нет, такого не было, конечно. И меня еще более всего удивило то, что машинист увидел, собственно, того, что размыто-подмыто дорога, железнодорожное полотно, и стал тормозить. И это во многом, как мне кажется, именно благодаря этому он спас какое-то количество людей. Сейчас тела до сих пор ищут, одно тело не нашли, но как бы человек без вести пропавший, возможно, как это вот сегодня утром было, стало известно, что просто человек вылетел из вагона, и под вагоном находится, вагон нужно поднимать, это сделать непросто. Сам город Инта находится примерно в 30-40 минутах езды от железнодорожной станции. И вот Юля тоже правильно показывала эту дорогу. Там, ну, вот на дорогу никто особо и не вкладывается. Еще одна важная деталь, которую нужно понимать, что от города Печора, который тоже находится в республике Коми, до Воркуты нет нормальной автомобильной дороги. И поезд – это единственное средство для многих воркутинцев, средство передвижения, которые не могут себе позволить, чтобы поехать в отпуск. Именно на поезде. Потому что самолет дорогой, самолет летает не всегда, места в самолете быстро выкупают. А вот поезд – это да, и это, хочешь ехать куда-то, езжай на поезде. И, ну, знаете, как-то в моей привычке, я на этом поезде много раз ездил, возвращался домой и из отпуска, и когда ездил просто навещать своих родных. Ты едешь, и у тебя вот уже после Инты, у тебя очень быстро меняется пейзаж за окном. У тебя сначала лес, потом лес редеет, небольшие деревья стоят, небольшие елки, их все меньше, 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 а потом деревья пропадают. И у тебя вот так вот из окна ты видишь Полярный Урал, потому что, ну, вот это 60-80 километров, легко увидеть, потому что горы, вот они. Но там, как вы понимаете, инфраструктуры нету, поэтому действительно для того, чтобы добраться до поезда, до места ЧП, вот так вот приходится порой по таким лесным дорогам и ехать.
Слушай, скажи, пожалуйста, насколько это вообще история характерная? Ну, в том плане, что как бы, ну, как тебе сказать, эта железнодорожная магистраль, как ты рассказал, она основная, является основной, да, и, казалось бы, за ней, по идее, ну, нужен глаз да глаз. Вот. И насколько эта история показывает, ну, ситуацию вообще в крае в целом?
Ты знаешь, я как-то, ну, с обратной стороны посмотрю, мне кажется, что это супер нетипичная история, особенно для республики Коми, потому что как раз именно за этой железной дорогой, там, не знаю, двойной, тройной надзор, И почему ровно вот это подмыв не увидели, ну, вот, то, что полотно, то, что железная дорога просто сломалась, простыми словами говоря, а для меня это большая загадка, потому что, ну, мы там дальше мы будем узнавать, там выберут стрелочник или еще что-то, нетипично, нетипично. Там есть железнодорожные станции, там есть, ну, откуда проверяют, откуда ездят поезда проверяющие и так далее. Тем более на подъезде к самой Воркуте там одна линия. Представляешь, ну, в смысле, вот ты едешь, ты не можешь, какой-то есть участки дорог, когда в одну сторону можно только ехать. Насыпь одна. И это фактически дорога жизни для многих. Смотреть за ней...
Других дорог, судя по всему, нет вообще.
Нет вообще.
Судя по всему, что мы видели со скорой помощи, которая просто не могла проехать.
Именно, именно. Поэтому для меня это удивительно. В смысле, вот я говорю, что, казалось бы, если бы и подмывало, и приводило к большим последствиям, мы бы об этом часто говорили, и это было бы там. Ну, опять вот там вот, значит, ЖД-дорога до Воркуты, до Инты, неважно. Там опять проблема. Но этого же нет. За ней смотрят. Но вот тут не увидели.
Потрясающе совершенно. Спасибо. Максим Поляков, журналист из Воркуты, как мы его сегодня назвали, да, спасибо, рассказал о ситуации и о том вообще, ну, о том бэкграунде, который сопровождал эту аварию. Спасибо. У нас на этой неделе, только на этой неделе, ну, впрочем, всякое бывает, Юрий Евгеньевич и его военный обзор выходит пораньше, немного, в 9 часов 15 минут. Это по его просьбе, ничего, мы никаких экспериментов не ставили, хотя заодно и проводим. Не ставим, но проводим.
На будущей неделе все вернется.
Посмотрим, как оно получится, и как Юрий Евгеньевич скажет. В общем, во многом от него тоже зависим. Сейчас прямо его увидим. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Да, вот так получается, что немножко раньше, чем обычно, ну, бывает иногда.
Всю неделю мы с вами обсуждаем удар по Крыму, в котором разные есть аспекты и, значит, непосредственная цель этого удара, то есть объекты военные в Крыму, мы тоже говорили, и то, что пляж задело и по каким причинам. Ну вот, накануне появились фотографии центра дальней космической связи, по которому, видимо, пришелся удар, и там по ним можно какие-то выводы сделать.
Да, действительно, появились эти фотографии, спутниковые фотографии. Сказать, что можно сделать какой-то кардинальный вывод, ну, я, честно говоря, не могу, по крайней мере, я не могу. Значит, да, там виден след от большого пожара, ну, достаточно крупного пожара, и видны две воронки. Воронки, видимо, от попадания то ли боеголовки ракет, то ли какого-то крупного осколка. Значит, похоже, что как минимум две, а то и три ракеты попали по территории этого объекта. Объект сам по себе находится, да, ну, известно, недалеко от Евпатории, но на трех площадках, в трех населенных пунктах. Витина, Заозерный и еще одна площадка, тоже близко к этим двум. Там располагается большое количество самых разных устройств. На фотографиях, которые в сети очень их много, и они вполне доступны, там видны такие вот огромные антенны, ну, что-то напоминающее ранние фильмы, такие фантастические фильмы про космических пришельцев, космических путешествий и так далее. Но это все на самом деле есть такие антенны самых разных конструкций, самых разных образцов, и, значит, ну, выглядят очень по-разному. Для чего все это нужно? Это нужно для нескольких очень серьезных функций, очень важных и, я бы сказал, критических для функционирования российской системы космической связи, раз, управление космическими аппаратами, ну, то есть спутниками, грубо говоря, два, то есть спутником можно управлять, его можно переводить с орбиты на орбиту, как-то его можно перенацеливать, менять его траекторию и так далее. Значит, это очень важно, когда речь идет о так называемых спутниках-убийцах, то есть спутников, которые либо сами приближаются к космическому аппарату противника и в момент столкновения, либо просто кинетического столкновения, либо какой-то взрыв происходит, выводит этот спутник противника из строя. Значит, но для этого нужно, естественно, этим спутником управлять, вот спутником убийцы, или как его называют. Значит, вот это одна из тех задач, которые решают вот эти центры дальней космических связей. Их в России несколько, но есть два основных. Вот этот Крымский центр, основная часть которого находится вот на этих площадках вблизи Евпатории, а другая часть еще как-то они разбросаны по Крыму. И, наконец, третья функция – это слежение за космическим пространством. То есть, в общем, естественно, все хотят знать, что происходит в космосе, ну, прежде всего, над территорией соответствующей страны, какие спутники там летают, что они делают, как их можно идентифицировать и так далее. Вот для этого создано два таких крупных очень центра, один в Евпатории, другой на Дальнем Востоке, но есть еще несколько помельче. И, наконец, под Москвой есть два, то и три центра, которые главным образом обслуживают, ну, каждый из них выполняет много функций, но главным образом они обслуживают связь, космическую связь, в том числе правительственную, в том числе через эти станции такие, опять же, такого фантастического несколько облика, и осуществляется связь с руководством других стран, в том числе по так называемым горячим линиям. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что произошло около Евпатории, понятно, что по этому центру попало, ну, повторяю, как минимум две ракеты. До этого, в декабре прошлого года, центр был обстрелян крылатыми ракетами, как я понимаю, Storm Shadow, что-то там, ну, попали, видимо, по центру. Говорить о том, какого рода повреждения были нанесены, ну, исходя из этих фотографий, очень трудно, потому что нужно понимать, попали ли эти ракеты, ну, прежде всего, в антенны. Антенна – это самая дорогая и самый сложный элемент конструкции, либо вычислительные центры, которые обрабатывают всю информацию. Ну, вот примерно так.
Ну, еще параллельно появились же данные о том, сколько военнослужащих могли погибнуть российских в Крыму за последние месяцы.
Да, это есть несколько таких квазинезависимых военных каналов, телеграм-каналов в России, вот в том числе они сообщили. Они не военные на самом деле, они принадлежат каким-то другим башням Кремля, видимо, несколько оппозиционным по отношению к военному руководству, так мне кажется, поэтому какую-то информацию, ну, такого достаточно деликатного свойства, они время от времени сообщают, ну, главным образом относительно того, что происходит в армии. Так вот, за два месяца, за май и июнь, ну, июнь уже практически завершается, в Крыму погибло 94 солдата и офицера российской армии в результате атак беспилотников, ракет, или же в результате неких странных обстоятельств, когда, ну, это в основном офицеров, когда они получились смертельные отравления. Вот обстоятельства всегда вызывают самые серьезные вопросы, потому что неясно, то ли они просто съели или выпили что-либо, ну, выпили какую-нибудь паленую водку или коньяк, якобы коньяк, и отравились до смерти метиловым спиртом, то ли их отравили, значит, сотрудники спецслужб Украины и сочувствующие им жители Крыма. Значит, вот 94 таких смерти было зафиксировано. Ну, что еще интересного такого сообщают российские вот такие новостные каналы? Значит, один из элементов беседы Остина с Белоусовым, якобы они обсуждали, но это, в общем, кажется вполне
Как раз мы с вами вчера гадали, о чем они могут говорить.
Ага, и вот, вот уже значит, одна из вчера, тем, да. Вчера что-то было, вчера что-то рассказали. Значит, рассказали о том, что Остин высказал претензии Белоусову по поводу действий российской авиации в отношении американского, ну, такой большой разведывательный беспилотник, называется «Золотой, золотой ястреб» в переводе на русский язык, который вроде бы там приблизился слишком близко к берегам Крыма, и российская авиация его пыталась отогнать. В общем, была такая, ну, достаточно сложная ситуация. Вот Остин сказал, что это провокации некой части российских военных. Примерно так, значит, вот он попытался вроде бы отделить Белоусова от некой части российских военных, которые занимаются всякими такими некрасивыми делами, обостряя отношения с американцами. Но Белоусов, естественно, сказал, что Крым – это территория России, ну и поэтому не надо к ней приближаться. Вот такая беседа была. Ну, один из элементов этой беседы.
Да, ну, я единственное хочу поправить не золотой, а черный.
Golden.
Ну, он Black вот Hawk же, вот этот, Global Hawk он. Точнее, даже не черный, а глобальный. Ну да бог с ним, какая разница переводить.
Белоусов сам не хочет отделиться от
генералов. Вот, понимаете, какая штука. Видимо, разные российские каналы по-разному воспринимают английский текст.
Да бог с ним, будем сейчас спорить о названии. Global Hawk.
Да нет, не важно, просто интересно.
Да,
просто интересно. Похожие слова Global, Golden там.
Да, да. Пока мы с вами тут, значит, упражнялись в английском языке, Ольга задала вопрос:
а не хочет ли сам Белоусов отделиться от генералов?
А вот это очень интересная история, потому что опять же, вот такие сплетни, которые ходят по коридорам власти в Москве, ну, опять же, судя по утечкам, намеренным или ненамеренным, да, наметилось определенное противоречие. И якобы Белоусов очень хочет отправить Герасимова в отставку. Он считает, что Герасимов принадлежит к такой пожилой когорте российских генералов, которые ничего не понимают в военном деле. Он, видимо, считает, что он понимает лучше. Ну, естественно, Герасимов и его окружение с этим не согласны, как можно понять, и говорят, что напрасно вообще новый министр обороны вмешивается в дела военных, потому что он в них, в этих военных вопросах ничего не понимает. Пусть занимается финансами, там сажает провинившихся или проворовавшихся разного рода снабженцев, а вот войсками будем двигать мы. Вот примерно такая полемика идет близких к разного рода военным, ну, военным структурам каналов информации. Одни, значит, поддерживают Белоусова и говорят, что вообще пора всех их разогнать, потому что они все коррумпированные, бестолковые. Ну, а те в ответ говорят, да, что вы, а кто же будет воевать, потому что генералы, боевые генералы на вес золота. Вот даже такая формулировка была.
А кто мог бы Герасимова заменить?
Вы знаете, называют две фамилии. Одна фамилия Теплинский, это командующий ВДВ, который одновременно командует группировкой войск Днепр, которая действует в Херсонской и Запорожской областях. Другая кандидатура, ну, опять же, это все сплетни, понимаете, потому что никто толком же ничего не знает. Это генерал Мордвичев, командующий, по-моему, западным, ну, западный военный округ, бывший западный военный округ, и он же командует вроде бы, боже мой, группой войск «Запад», которая действует в Харьковской области, в Луганской и Харьковской областях. Вот такие две кандидатуры. И, ну, естественно, про каждого рассказываются некоторые хорошие, на всякие хвалят, рассказывают хорошие новости и хорошие характеристики дают, другие ругают. Ну, это понятно, это естественное отражение каких-то телодвижений, которые происходят под ковром в Арбатском военном округе. Но две эти фамилии.
С вами уже говорили про F-16 очень много, но буквально на минутку, которая у нас осталась, просто буквально со дня на день Украина может получить первые истребители F-16, и хотел вас попросить оценить, как это может, ну, по меньшей мере, как-то локально хотя бы изменить ситуацию на фронте.
Вы знаете, очень много слухов ходит по этому поводу. И называют действительно вот лето этого года, возможно, где-то середина лета, вот первые самолеты прибудут в Украину. Что касается того, как они будут, как это отразится на положении дел на фронте, но все зависит от того, сколько самолетов будет передано. Пока говорят о очень небольшом количестве, где-то вот 6 до 10 самолетов в качестве первой партии. Это вроде бы, если не углубляться в политическую сторону дела, которое тоже имеет определенное значение, значит, это зависит от подготовленных пилотов, но нужно иметь как минимум два экипажа на один самолет, ну, это норма такая. Значит, если там 10 самолетов будет передано, то 20 экипажей нужно иметь. Это, ну, первое зависит от количества. Второе зависит от того, чем они будут вооружены. Если они будут вооружены ракетами воздух-воздух дальнего действия, ну, дальнего действия, значит, примерно 150-180 километров, тогда эти самолеты могут действительно на некоторых участках фронта отгонять российскую авиацию вот за пределы вот этой зоны поражения этими ракетами. И тогда уже русские потеряют возможность сбрасывать вот эти самые КАБы, которые доставляют массу неприятностей вооруженным силам Украины, да и населению Украины, потому что это очень тяжелые бомбы. Одна бомба недавно была сброшена 3 тонны. Но вот если действительно удастся отгонять хотя бы на каких-то направлениях, но это будет уже такой, не сказал бы решающий, но очень полезные для Украины изменения на поле боя.
Спасибо большое, Юрий Федоров, наш военный эксперт. Кстати, мы записали с Юрием Евгеньевичем отдельный специальный спешл выпуск для вас. Если у нас есть сейчас тизер, то после того, как попрощаемся с Юрием Евгеньевичем, посмотрим. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Спасибо.
Да, давайте поглядим, что ждет вас сегодня вечером отдельным выпуском. Про ядерное оружие мы поговорили подробно.
Очень легко запугивать трепещущих иностранцев, поэтому исключать, конечно, применение ядерного оружия нельзя. В общем, я бы не стал преувеличивать мощь ядерного оружия. Что такое угроза существования государства, никто не знает. То есть, конечно, Москва может угрожать, а тогда мы вот разнесем все в пух и прах. Массированное применение ядерного оружия против Украины или против, значит, страны-члены НАТО. Вот говорить о какой-то чудовищной катастрофе, ну, я бы не стал. В общем, это вот это психологическое воздействие ядерного оружия, ну, на мой взгляд, гораздо сильнее, чем фактическое. Тогда Россия может применить ядерное оружие.
Во сколько сегодня про ядерную войну?
Сегодня в 17 часов я поставлю этот ролик, потому что у Юрия Евгеньевича выйдет сразу после окончания нашей программы вырезка сегодняшнего военного совета, потом вечером. И еще в субботу будет отдельно по итогам недели. Юрий Евгеньевич становится больше на нашем канале, чему я очень рад.
И это к лучшему. Кстати говоря, хорошая новость. Еще одна хорошая новость.
Давай.
Девочка, считавшаяся пропавшей без вести после схода вагонов поезда с рельсов, собственно, в Инте, найдена живой. Об этом сообщает местная власть.
Через несколько секунд продолжим. И продолжим мы с экспертом фонда Карнеги, колумнистом New Times Андреем Колесниковым. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что к нам присоединились в ранний час. Вы строите планы на жизнь, на год вперед, на многие годы вперед?
Это Саша намекает на опрос в ЦИОМ, вчера был опубликован. Четверть россиян, 25%, совсем не строят планы на жизнь, а еще четверть, даже побольше, 26%, только на год вперед.
строить приходится, если речь идет о, так сказать, личном измерении, а куда деваться. Но любой план может, естественно, пойти прахом через минуту, к завтрашнему утру, через месяц, неважно. Собственно, это опрос в ЦИОМ, есть опрос, допустим, Левада-центра на те же самые темы и в динамике, и уже давно люди не строят планов дальше, чем на какой-то очень короткий отрезок времени, потому что это невозможно в нынешних обстоятельствах. Идет, в конце концов, что-то вроде мировой войны, и, собственно, у многих и финансовое состояние достаточно неопределенно. Хотя, с точки зрения как бы, экономического поведения граждан, все еще существует такое понятие, как ипотека. Она, правда, сейчас немножечко там условия изменятся, и многих по-прежнему она держит здесь за горло, и люди вынуждены, как бы, по крайней мере, держаться за свои рабочие места, и, может быть, это единственный такой план жизни. Тут ведь еще в чем проблема: у самого режима путинского нет целеполагания никакого, потому что демилитаризация и денацификация Украины не имеет содержания, а страна, которая развивается, вместо того, чтобы там, допустим, как при советской власти, родной запускать человека в космос с мирными целями, это мы не можем. Мы можем дроны только монтировать. Вот, у нас теперь другой технологический уклад, гораздо более примитивный. Вот страна без цели, плывущие куда-то там по течению. Это ведь тоже люди, даже если не хотят думать, они интуитивно понимают, что с целеполаганием у нас все очень плохо. Единственный лозунг, который действует в реальности, после нас хоть потоп. Я имею в виду лозунг нашей элиты. Вот они так живут, готовы потратить все ресурсы, непонятно на что. Эти ресурсы называются деньги налогоплательщика. А зачем, непонятно.
Андрей, кстати, про деньги. Вчера РБК опубликовал очень интересные цифры про деньги. Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов. Причем, собственно, помимо того, что это больше и больше денег, причем в основном занимают 5-10 тысяч до зарплаты, собственно, почему, объясняют специалисты, так выросло? А потому что прибавилось много новых заемщиков, которые внезапно стали получать доходы. У них раньше не было доходов, им не давали кредиты. А теперь у них появились доходы, и им дают кредиты. Я так понимаю, что это привет СВО. Ну,
я думаю, что да. Как мы не можем, как бы, наверное, измерить эту долю людей, которые начинают брать кредиты, потому что у них появились деньги. Но ведь, как бы, это очевидно, огромная масса людей, просто огромная. Участвуют, вовлечены, собственно, в саму спецоперацию, в ее обслуживание. Существенная часть экономики работает, да, мы, как это называется, ВПК и смежные отрасли, а в смежные отрасли все что угодно входит. Ну и возвращающиеся, и воюющие, и семьи. Сейчас еще одна проблема в связи с этим: практически отсутствуют бюджетные места в вузах государственных, куда собираются поступать там олимпиадники-отличники, но даже для олимпиадников-отличников практически нет мест, потому что эти места заняты, значит, отпрысками, назовем так, военных семей.
Но ведь учиться надо, мало поступить.
Это новое неравенство, я должен сказать. У нас новая, как бы, каста вырастает. Они неприкасаемые, потому что они герои. Они и...
Ну, скорее неприкосновенные, видимо.
Неприкосновенные, да. И привилегированное положение во многих смыслах. От финансового до вот такого, как бы, образовательного. Это интересный новый феномен. Вырос или растет.
Ну вот, переходя к обучению и к вузам, да, о чем начали говорить, теперь еще, в общем, не очень понятно, в каком вузе учиться, потому что, конечно, последние приличные вузы вымываются или, значит, закрываются. Но вот Европейский университет, над ними были мощные тучи такие, но которые, в общем, может быть, пока удалось как-то их задержать. Обсуждается интервью Вадима Волкова, ректора Европейского университета, и, в частности, два ключевых фрагмента там. Я чуть-чуть поцитирую, буквально, с вашего позволения. Значит, прокуратура нашла в библиотеке вуза несколько книг, которые были изданы при поддержке ныне нежелательных организаций. Ну, вероятно, фонда Сороса, то их обычно находят. Ну вот, а их уже давно сдали спецхран, но там все равно какие-то нарушения нашли. Мы, значит, все учли и все сделали. И дальше, прокуратура проверила программы вуза и сделала замечание по недооценке вклада российских мыслителей и вообще про западную ориентацию, проявление буржуазной ментальности и подобные недостатки. Учли замечания, исправили программы, внесли изменения в процесс научного руководства, сказал Волков. Сразу хочется как-то пойти учиться в такой вуз.
Вы знаете, ну, во-первых, так сказать, есть как бы частное дело Европейского университета, которое давно уже хотят раздавить, еще Сурков предпринимал попытки, начиная, по-моему, с 2007 или 2008 года. Это началось уже давно.
Но это же Кудринская, да, такая штука, это же Кудринская
изобретение. Это Кудринская штука, да, Алексей Леонидович поддерживал.
Кто кого поборет, Сурков, Кудрин или Кудрин, да, Суркова?
Да, да, но сейчас все гораздо хуже, никого потому нет. Что... образовательная империя Кудрина, в нее входила еще и Шаненко, которая сейчас практически, не то чтобы с ней покончено, но просто те профессора, которые составляли славу этого элитного заведения, они больше там не работают, насколько я понимаю. Был еще факультет Liberal Arts, тоже детище Кудрина в Петербурге несколько лет назад. Уже их партнеры были объявлены нежелательной организацией, все на этом кончилось. Европейский как-то держится, идет на компромиссы. Кое-кого там уволили, совсем недавно тоже. Довольно серьезная, как сказать, фигура, один из ключевых сотрудников ушел на пенсию, так сказать. Так что выживают как могут. А что касается вот фонда Сороса, ведь российское образование, научное книгоиздание, книгоиздания как таковое были спасены исключительно одним человеком по фамилии Сорос. Теперь это все объявлено западной заразой, как будто мы в 16 или 17 веке живем в Москве. И, соответственно, очень легко уязвить любую структуру, потому что любая структура от высшей школы экономики, хочу заметить, да, которая сейчас у нас, так сказать, передовой отряд путинистов, да, до той же самой, до того же Европейского университета, везде Сорос. Самое лучшее образование. Вот, соответственно, что остается ректору делать? Бегать между струй до той поры, пока не обрушится такой ливень, что струю уже не различишь и непонятно, как бегать. Возможно, пытается спасти вуз Кудрин, он сейчас не очень публичная фигура, мы не знаем, как и что он делает в этом смысле, но хоть какие-то очаги сносного образования, ну, должны, наверное, оставаться. Кстати, они есть на самом деле в больших университетах, особенно там, где не преподаются гуманитарные дисциплины, потому что гуманитарные дисциплины, это вам, пожалуйста, сразу появится центр имени Ильина, значит, с Дугиным, или Захар Прилепин придет на факультет политологии МГУ преподавать какие-то там стратегические коммуникации и борьбу с вредным влиянием и так далее.
А куда так сейчас податься гуманитарии учиться?
А вот это хороший вопрос, потому что податься практически, собственно, некуда. Либо изучать восточные языки или языки такие вот, как бы, так сказать, вероятного противника.
Санскрит, так сказать, так.
Санскрит лучше всего, лучше вот уходить куда-то вглубь и вдали. Я боюсь, что, так сказать, существенная часть гуманитарного образования уже как бы рухнула. Хотя вот как бы люди, которые сейчас уже уволены из, допустим, Шаненки, говорили, что именно в военные годы, как ни странно, пошли очень хорошие студенты, которым интересно, которые хотят понять, что происходит, но именно в это время лучшая профессура была вынуждена и уехать, и с ними расторгнуты контракты. Тем не менее, ну, вот какая-то инерция сравнительно нормального образования еще существует. Ну, наверное, экономику еще можно изучать. Никто не отменит эти самые экономические модели, хотя мы можем все
Тут, мне кажется, все время встает вопрос, когда вот эта мимикрия, когда вот это бегание между струйками теряет смысл, и даже более того, эта деятельность становится, ну, как бы на руку режиму. Неоднократно встал этот вопрос, я еще в Москве был и работал, так сказать, и все время его слышал.
С этим действительно, с этим тоже становится сложнее, естественно. Это при советской власти, значит, интеллектуалы, консультанты ЦК, там, от Бовина до Арбатова могли говорить о том, что мы изнутри как бы систему сдерживали. И это была правда, потому что они влияли непосредственно на генерального секретаря и на секретаря ЦК, и действительно их слушали в ряде случаев. Сейчас никто никого не слушает, никакой совет ни от какого здравого эксперта, естественно, сейчас никому не нужен, даже в сфере экономики. По-моему, все уже поползло еще. При мягком путинизме экономистов как-то слушали. А сейчас там только специальные экономисты как бы работают. Соответственно, да, с этим проблема, но такое вот половинчатое состояние этого общества. Можно говорить, допустим, да, что в России сейчас умер театр, да, но есть блестящие постановки, есть режиссеры, главные режиссеры, которые пытаются сопротивляться, которые ставят, тоже можно, пожалуйста, иронизировать, ставят некие пьесы с намеками на текущую ситуацию, и, естественно, люди ломятся на эти спектакли, но людям это надо. Люди продолжают находиться в состоянии перманентного стресса, ужаса и депрессии. И вот эти вот проблески сознания, вот эти проблески какой-то нормальности и даже позиции политической, они людей как-то вот поддерживают. Здесь живут миллионы противников войны и Путина. Им все эти вещи важны, вот это такое полукатакомбное, полуофициальное существование все еще здесь тоже возможно, и сопротивление тем самым тоже возможно.
Последний вопрос, он в этом же русле абсолютно сейчас не то чтобы ввели, можно даже, наверное, сказать, вспомнили термин «новые тихие» после появления фильма «Иваново детство», и много обсуждается как раз, вот когда ничего не говорим вслух ни в кадре, ни за кадром, как написал наш коллега Николаевич из журнала «Сноб», когда долгие взгляды, ходим на все похороны и так далее. Как бы ждем лучших времен. Вот эта характеристика, как вам кажется, насколько она описывает происходящее в России сейчас?
Происходящее, как всегда, сложнее. Когда все сводится к какому-то эффектному термину, все замечательно, но в слои того же общества, которое выступает против войны и Путина, они разные, разные мотивации, разные способы поведения, и просто вот говорить о там, некоем фильме, где нет ни слова о том, что происходит вокруг, а есть некие как бы, разговоры вокруг семейной и городской истории, для кого-то это, между прочим, терапия. Здесь же, для людей, прежде всего, находящихся здесь, да и там тоже. Вот многие просто устали. Устали сопротивляться. Как ты знаете, Вагрич Бахчанян, замечательный, так сказать, художник и изобретатель слов, говорил, в моих часах закончился песок. У многих он заканчивается, и у тех, кто делает кино и смотрит кино такого рода. Так что, ну, обвинять людей в том, что они вот это как будто манифест. В конце концов, новые громкие, которые стали громкими только после того, как уехали, они тихо здесь сидели до этого. И приезжайте к нам на Колыму и становитесь громкими русскими. Посмотрим, что с этим будет. Так что здесь, правда, все сложнее.
Спасибо большое. Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги. Спасибо, и колумнист New Times был у нас сегодня. Спасибо большое. Я лишь добавлю, что Сергей Николаевич, вот, которого мы обсуждали, который эту дискуссию запустил и термин этот, ну, наверное, обновил или предложил, можно так сказать, завтра будет у нас в программе Breakfast Show, договорились мы с ним.
Пропустить, редкий гость все-таки.
Да, такая большая дискуссия у нас никогда не была, и вот опять. И вот мы завтра поговорим об этом. А сегодня продолжаем, возвращаемся к нашим новостям, о которых вы слышали в самом начале от Юлии Панкратовой, и к одной из них вернемся через несколько секунд. Вы слышали, что значит, заочно арестовали Фариду Курмагалиеву, в новостях об этом сказали, бывшую ведущую федерального телевидения. Но мы недавно совсем видели ее у нас, уже как ведущую проекта «Говорит не Москва». Вот, и сейчас, мне кажется, она должна быть у нас на связи, особенно если подключена камера у нее. Давайте попробуем. Просим, просим. Нет? Не включается? О, включается.
Фарида. Доброе привет. Утро, доброе привет. Утро, всем привет. Привет, Ольга, привет, Александр.
Да, привет. Знаете, хочу спросить вот что. И, конечно, каждый раз очень много вот таких же случаев, и вы не первый человек, кому применяют подобную меру устрашения. И каждый раз ты спрашиваешь, там, что вы чувствуете или еще что-нибудь. Но мне кажется, что в вашем случае есть, ну, некий такой другой аспект. И его, например, затрагивал в интервью как раз с Юлией Панкратовой Илья Азар. Я вам спрашивал, каково вам, вот бывший, значит, условно говоря, ну я перефразирую, да, близко к тексту, бывший, значит, на вершине популярности, обласканными там властью, славой, бог знает чем там, ну невероятно, в общем, имевший все, короче говоря, и вдруг оказаться в этой ситуации, когда против вас возбуждено уголовное дело, вас заочно арестовывают. Ну, я понимаю, что в среде, в которой вы общались там и, ну, как бы, да, жили, это, ну, одно дело, когда иностранный агент, это еще, ну, как-то, не, ну, как-то, ну, нормально, бывает. Вся интеллигенция иностранный агент, ну, уголовное дело, розыск, этот сам, заочный арест, ну, это уж прям совсем какой-то. Как вы это переживаете?
Ну, я честно признаюсь, что такие мысли меня тоже посещали. То есть я вот вчера реально подумала о том, что если бы мне кто-то сказал, допустим, лет 15 назад, что я буду жить в эмиграции, что, значит, у меня будет две статьи. На меня, кстати, вчера второе уголовное дело завели. У меня не только статья 205, часть 1, оправдание терроризма, но и 207, часть 3, фейки российской армии за пост о Буче. То есть они прицепились к моему интервью с Алексеем Барановским, легионером, а потом начали шерстить все мои паблики и дошли до какого-то поста, который, видимо, был написан вот в апреле 2022 года. Причем адвокат меня предупредил, что, возможно, так как сейчас все, что я пишу, читается очень внимательно и говорю, на меня еще могут реально какое-нибудь уголовное дело завести, и у меня там будет целый букет. Вот, и я поймала себя на мысли, что я бы, наверное, была в шоке. Ну и вообще вот как какое-то вот сопоставление действительно двух жизней, моей жизни там до большой войны, до аннексии Крыма и вот ту жизнь, которую я живу сейчас, это вызывает, ну такие, я даже не могу описать эти чувства, это нельзя назвать там диссонансом, я не знаю, там ни в коем случае, конечно, нельзя назвать никаким сожалением, потому что мне абсолютно нравится то, что я делаю сейчас, я считаю, что я все делаю абсолютно правильно, и то, что со мной произошло, это лишнее тому подтверждение. Но такое офигевание, конечно, некое присутствует, да. Хотя, с другой стороны, понятно же, что я к этому постепенно шла, то есть это не то, чтобы в одночасье произошло, то есть все последние 2,5 года я, в принципе, наверное, внутренне постепенно готовилась к тому, что нечто подобное может произойти. Да, я единственное, что я, конечно, рассчитывала, что стану иноагентом, на больше я как бы даже не смела об этом, не смела об этом думать, претендовать. Но вот видите, как высоко оценили мой труд.
Фрида, хотел сказать, все там будем, но потом решила. Фрида, скажи, пожалуйста, раз ты пособница, оправдательница терроризма, да, значит, ты в списках Росфинмониторинга. Если ты, да, в списках Росфинмониторинга, значит, ты очень долгое время, пока, по крайней мере, Росфинмониторинг не рухнет, тартарары, ничего не сможешь сделать в России. Не иметь счета, не продать квартиру, машину, никакие доверенности. То есть тебе запрещены любые фактически телодвижения с имуществом, с деньгами вообще внутри России. Угу. Как ты с этим справляешься? Как, ну, ты думала об этом?
Да, Ольга, никакого имущества в России у меня нет. Я об этом позаботилась заранее, когда, в общем-то, я
долго осознала, шла что... к оправданию терроризма, понятно.
Да, да, я поняла, что я в любой момент могу вот кем-то стать.
Имея преступный умысел.
Да. Ой, там, кстати, вчера мне адвокат дал посмотреть материалы дела, там такие формулировки, конечно, это просто огонь. То есть я с этим сталкивалась, ну, когда я читала публикации о других людях, которые становились фигурантами уголовных дел, вот таких же абсурдных и тупых. А тут лично это про меня, значит, речь идет. Это было очень смешно. У меня нет там ни имущества, да, у меня там остаются, безусловно, родственники, это вот такая главная боль, и мне даже когда подписчики писали, ну, мы надеемся, что у вас нет родственников там в России, я отвечала, ну, конечно, у меня есть родственники, интересно, что с ними сделают, их тоже посадят или сразу расстреляют, ну, то есть это был такой черный юмор, ну, а что я могу поделать, как и все люди, оказавшиеся вот в похожей ситуации, вот с этим всем? Да, у меня есть родственники, мне очень жаль, что я здесь, а не там. Я очень надеюсь на то, что этот режим рухнет, и мы с ними повстречаемся. Вот этой вот надеждой я живу. Во всем остальном меня с Российской Федерацией, в принципе, ничего, ничто не связывает. Там было даже написано, знаете, в материалах дела, не имеет устойчивых социальных связей в России, и что-то там такое. То есть такая негативная была дана мне характеристика. При этом там говорилось о том, что вполне вероятно, я владею каким-то дорогостоящим имуществом за границей. Это тоже было очень смешно, потому что, как вы понимаете, я проживаю такую типичную иммигрантскую жизнь, снимаю квартиру, в общем-то, бывает, что и без денег сижу. Ну, то есть, в общем, полный бред.
Не знаем, не знаем, знаете, следователю виднее, как говорится. Да, ты же хотел тоже обсудить еще одну тему.
А, нет, ну, конечно, я просто пока перевариваю, до чего же крутое у Плющева шоу, в котором журналистка, бывшая журналистка Первого канала рассказывает о заочном аресте бывшей журналистки Второго канала.
Да,
есть, и все это у Плющева.
Спасибо, да, спасибо за похвалу. Нет, то, что мы с Олей вчера обсуждали, история, ты знаешь, с афганской, нашей коллеги, с афганской журналисткой, которая была вынуждена вернуться в Афганистан. Да. Вот, просто, ну и мы... Наверное, и ты, и я, и Оля все время ставим себя на место. То есть мы можем себя представить в этой ситуации. Хотя я не знаю, что должно случиться, чтобы мы сели на самолет, значит, и полетели в Россию. Именно с нами, не с Россией. С Россией понятно, что должно случиться. Вот, а именно с нами. Но там, тем не менее, было принято такое решение. Мы не знаем, что там, чем она руководствовалась. Но сама по себе ситуация, конечно, ужасная. Когда ты должен вернуться туда, где тебе грозит тюремное заключение или смертная казнь. Когда-нибудь думала об этом?
Я про эту историю читала тоже, да. Я подробностей не знаю, но я, насколько я помню, там была какая-то формулировка, что она устала вот от этой как раз всей мигрантской жизни, да, что типа вот не выдержала уже.
И... Она даже не просто устала, она 2 года посидела сначала в тюрьме, а потом еще посидела в ЦВИГе, это центр временный... Время содержать иностранных граждан.
Знаешь, как это сам профессиональное искажение, потому что когда Ольга прочитала это, ее комментарий был следующий, что после российской тюрьмы она в Афганистан улетела. Уже все равно.
Кошмар, ну да. Да, ну, конечно, это печальная история, очень жалко девушку. Не знаю, честно говоря, до какого состояния должен человек дойти, чтобы, понимая все риски, вернуться вот в такое опасное место. Ну, мне адвокаты, конечно, обозначили круг стран, в которые... Даже не то, что так. Они обозначили мне круг стран, в которые я могу летать. Вот это так звучало. То есть вся Южная Америка, вся Азия, кроме Японии и Южной Кореи, все, естественно, пространство СНГ, Турция, это для меня теперь закрытые запретные территории. Я, в принципе, от этого страдать ни в коем случае не собираюсь. Даже, в принципе, можно прожить на то, чтобы изучить один только Евросоюз со всех точек зрения, мне кажется, его территорию, там жизни не хватит. Вот, поэтому, ну да, я, конечно, буду себя ограничивать вот в этих перелетах. Вот так вот в твердом уме, в трезвом уме, в таком разуме, да, я в Россию, конечно, не полечу. Но я бы и так не полетела, и даже если бы на мне не было вот этой уголовки. То есть я, конечно, понимала все риски. И, как говорят многие адвокаты, там, если даже вас нет в разыскной базе, это не значит, что вас не примут. Поэтому, ну, в этом смысле, наверное, по большому счету ничего не изменилось. Я, в принципе, и так не собирался на родину.
Да, я еще хотел задать, так сказать, вневременной вопрос. Мы в прошлый раз разговаривали о вашем новом проекте, вот, где вы участвуете в «Говорим не Москва». И тоже навело меня на мысль интервью, значит, которое Азару Панкратову взял. Он там спрашивает, как вам? Вот вас миллионы смотрели, а теперь новости у Плющева, значит, смотрят несколько десятков тысяч человек.
28 800. 128, между прочим.
Это сейчас в прямом эфире, а там про новости шла речь, про выпуски новостей, которые, кстати, иногда и за полторы сотни уходят. Ладно, но неважно. Короче говоря, вот, ну, «Говорит не Москва», новый проект, вот он только что вышел, естественно, смотрят не очень много. Как после федерального телевидения, да еще и зрители, понимаете, зрители все равно предпочитают телек, вот ничего с ними не сделаешь. Несколько тысяч посмотрят, «Говорит не Москву», а остальные смотрят там, я не знаю, Первый канал или Второй, что там они смотрят.
Нет, я абсолютно не страдаю от того, что моя аудитория так сильно сократилась. Более того, я вот признаюсь, что когда я еще работала в «Вестях», это были, знаете, там последние уже годы, 13-й, 14-й, вот особенно когда аннексия уже свершилась и стало совсем некомфортно, я в Фейсбуке была подписана на многих людей, с которыми я сейчас, что называется, на короткой ноге. Допустим, с той же Ксенией Лариной, да, мы сейчас ведем стримы каждую субботу, а тогда я вот смотрела, допустим, на ее профиль в Фейсбуке, на профиль ее коллег и думала, боже мой, вот бы когда-нибудь вообще войти, так сказать, в эту тусовку и как-то приблизиться к этим всем прекрасным людям, которые несут правду и свет, и стать, ну, своей среди них, такие, знаете, вот мысли этого гадкого утенка. Вот, и я, конечно, тогда тоже и помыслить не могла, что рано или поздно это действительно произойдет. Но все, просто все потому, что я понимала, что есть вещи, которыми заниматься нужно, это не то, что почетно. Ой, господи, ну вот простите за вот этот вот пафос, да, ты на стороне света, добра, ты несешь правду, ты говоришь все как есть и так далее, это настоящая журналистика, вот эти вот все слова. Это очень дорогого стоит, и, безусловно, конечно, это перевешивает то, что когда-то тебя смотрели миллионы, теперь тебя смотрят несколько тысяч, и ты вещаешь только, в принципе, для какого-то пузыря, когда ты убеждаешь убежденных. Вот мне абсолютно в этом состоянии комфортно. То есть я хочу заниматься этой работой. В страшном сне там, я бы увидела то, что, там, я не знаю, я опять работаю. Ну, реально может присниться только в страшном сне, что я работаю опять в пропаганде, и меня, но при этом меня в моменте смотрят 38 миллионов человек, понимаете? Поэтому нет-нет-нет, я никакого дискомфорта абсолютно не ощущаю. Я абсолютно на своем месте и занимаюсь тем, чем должна заниматься. Простите, может быть, я не совсем как-то коряво все это объяснила.
Не, отлично, отлично. Смотрите, «Говорит не Москва». И
Фрида, обязательно почитай комментарии. Тебя очень любят зрители и слушатели. Они тебя очень поддерживают. Почитай.
Ой, спасибо большое. Я, на самом деле, простите, сейчас отниму одну минуту. Получила огромное количество слов поддержки от самых разных людей. Вот сейчас, знаете, буквально вот сейчас произошла такая история, вот за секунду до эфира. Я, когда вышел фильм «Предатели» ФБК, писала Сергею Пархоменко, приглашала его на свой YouTube-канал, который я сейчас развиваю, в качестве гостя. Просила его прокомментировать. Ну вот вообще эту эпоху 90-х, там ля-ля-ля, вот это вот все. Сам фильм, естественно. И Пархоменко мне в свойственной ему манере, назовем это так, ну там дал такую вот некую отповедь, да. Ну я написала «Окей», там не вопрос, и обнулилась просто. Вот забыла об этом через минуту. Пошла там, нашла Алексашенко, Киселева, в общем, я справилась, скажем так. И пишет мне сейчас Пархоменко. Он мне, во-первых, выразил слова поддержки, и потом говорит: «Фарида, слушайте, я перечитал нашу предыдущую переписку, мне так неудобно, мне кажется, я с вами так довольно резко поговорил». В принципе, да, но я пишу: «Сергей, слушайте, я как журналист человек очень стрессоустойчивый, и я понимаю, что вас там задолбали все, просили говорить одно и то же, вы там уже подустали. Не вопрос, давайте вот в самое ближайшее время приходите ко мне как гость. Давайте, все, договорились». Вот таких вот очень много приятных каких-то слов, лучей поддержки, вот этого всего от знакомых людей, совсем незнакомых, мало знакомых. Я всем очень благодарна, это реально очень ценно и дорогого стоит. Всем огромное спасибо.
Слушайте, не могу отпустить просто так, ну, потому что вот из сказанного, и сначала вот когда мечтали попасть в компанию олицетворяемой Ксении Лариной, и сейчас после рассказанного про Пархоменко, я понимаю, о чем вы говорите, просто я вижу реакцию часто наших зрителей и понимаю, что, может быть, в полутонах никто не разбирается. Что скажет иной зритель, скажу так? Он скажет... Она всю жизнь хотела попасть в тусовочку, в элитарную, как, с ее точки зрения, с ее представления элитарную. Она, в общем-то, на самом деле угнетаемая, но с ее точки зрения элитарная. И она сделала все.
Она бросила высокооплачиваемую...
Подстроилась, она подстроилась под них. Она говорит то, что они хотят. Она, ну вот, как это? Она прогнулась под них буквально. Ну вот, разве нет?
Нет, короче, ну я тогда так вот могу сказать. У меня вообще, я выросла в семье с либеральными взглядами. У меня родители, еще когда я была маленькая, допустим, дома говорили о сталинских репрессиях. Выписывался журнал «Огонек», из которого я, допустим, узнавала о том, что такое белая эмиграция. Читала там это где-нибудь в 89-м году, конечно, даже представить не могла, что спустя какое-то время я сама стану эмигрантом. В общем, у меня дома, у родителей, никогда не затыкалось, простите за это слово, радио «Эхо Москвы», которое я слушала.
Вот оно, тлетворное влияние. Вот абсолютно, все говорили, да, там, раньше и надо душить
тоже
было.
И когда я ехала, допустим, на ВГТРК на 5-й улице Ямского поля, в машине у меня тоже всегда с утра и вечером было эхо, и когда возвращалась тоже. Поэтому я была этим напитана, я в этом выросла. То, что я оказалась на ВГТРК, ну, это был такой интересный поворот семьи, судьбы. Просто в тот момент, когда мне сделали это предложение, я работала на ВГТРК «Татарстан», ну, я не могла от него отказаться. Это был очень такой резкий карьерный скачок, это было очень страшно, любопытно, интересно, переезд в Москву. Потом попробовать вообще себя, насколько я справлюсь с этой работой. Все это было как бы для меня важно в тот момент. Но я всегда была человеком совершенно определенных взглядов. Естественно, я тяготела к таким же людям, которые были, так скажем, хедлайнерами вот этих вот взглядов. И просто я, ну, сама совершила такой шаг, чтобы, да, как-то приблизиться к ним, подойти к ним, стать одной из них. Это не то, чтобы я подстраивалась, ломала себя, переделывала себя. Такого не было. Это был абсолютно органичный, естественный процесс. Поэтому, ну вот, я могу ответить только так.
Спасибо большое, Фрида Курбангалиева, наш коллега-журналист. Смотрите ее канал и канал «Говорит не Москва». Ссылки наверняка есть у нас в описании. По ним вы можете присоединиться и подписаться. Спасибо большое, Фрида. Значит, давай пару слов про кукуху, что ли, хотя бы успеем сказать.
Надо бы.
До Люси, у которой...
Хотя уже скандирует наш чат. Люся!
Значит, ну, я надеюсь, что сегодня интернет нас и Люси не подведет. Успеем. Ну,
кукухи тоже хорошие.
Значит, во Владивостоке открылась выставка товаров из Северной Кореи. Ну, с Северной Кореей теперь дружба, как вы знаете, там всеобъемлющая. Вот, договоры всякие, все прочее. Вот, теперь можно и сходить, посмотреть, собственно, что, какие лучшие достижения, которые привезли там. Вот, и наш коллега как раз из «Говорит не Москва» описывает это следующим образом. Сотни корейских компаний демонстрируют успехи, достигнутые в развитии страны за последние годы, говорится в анонсе выставки достижений народного хозяйства КНДР. Северокорейские предприниматели привезли, среди прочего, сублимированную лапшу. Ну, раньше-то у нас не было, все достижение.
Это вот доширак то, что, да? Вот это вот.
Ну, типа того, конечно, это оно и есть. Ты знаешь, я совсем недавно узнал, что его можно есть в сухом виде. Отличная закуска к пиву, говорят. Вот, опять же, северокорейская тоже, наверное, особенная. Кремы, лечебные мази из корней местных растений. Это то, что у нас Белковский говорил, увлечение корейской косметикой до добра не доведет. И надувные ракеты. Вот, если есть фотка, где-то была надувных ракет, мне она очень нравится. Они такие трогательные и милые. Жалко. Надувные
ракеты. Вот, хор тоже ничего. Это да. Северокорейские?
И, ну, так сказать, это... честно сказать, вот они. Вот. Надувные
это ракеты. Надувные ракеты.
Да. Вот не исключено, что все-таки имеется какой-то, вот видишь, то ли дельфин, то ли акула вот на переднем плане, что-то похожее с плавником. А может, это тоже ракета, я не знаю, просто лежит так. А вот эти ракеты, вот такие двух видов, там как у них, Надон-1 называется, по-моему, я не помню. Вот 1 и 2, видимо. Вот, все, можно купить себе надувную ракету и ощущать величие. Вот. Это одна кукуха.
Слушайте, вторую, как обычно, про прокуратуру. Она сделала очень доброе дело.
Так.
Сочинская прокуратура на страже интересов народа.
Да.
Прокуратура вынесла протест, сочинская, на распоряжение главы администрации Сочи, который запретил посещать здание администрации в шортах и майках. Теперь можно в администрацию Сочи ходить в шортах и в этих алкоголичках. Запросто, запросто, приходите.
Слушай, ну я как-то алкоголичку не надел, а в шортах я вот есть, я даже, я не знаю, что.
А вот в Ростове, ну посмотрите обязательно мерч, футболочка.
Да, кстати. Футболочка мерчевая.
Да, вот. Надо покупать, но.
Надо майки-алкоголички выпустить.
Конечно, вот конечно, чтобы ходить в Сочи. В Ростове прокуратура не такая. Вот там уже полгода, уже больше, с осени, действует очень строгий дресс-код для посещения любых администраций, а прокуратура так и спит. Значит, нельзя не то, что в шортах, алкоголичках, нельзя в джинсах. Нельзя джинсы, нельзя кроссовки. Нужен строгий деловой стиль, чтобы прийти в собес. Города Ростова-на-Дону.
Не пойдем, пойду в Сочи исключительно. Прям куда там можно в прокуратуру можно?
Сразу в прокуратуру.
Пойду сразу. А, слушай, подожди, если прокуратура опротестовывает, что нельзя в местный совет или как там, местное правительство?
Наоборот, местное правительство говорит, нельзя к нам в алкоголичках. Прокуратура типа говорит, надо. Пусть все ходят в алкоголичках к вам.
Да, значит ли это, что автоматически в саму прокуратуру тоже можно? Ну, они же опротестовывают там, значит, и к ним можно. Они же за шорты.
Кто у нас в Сочи? Может, попробуем?
Не знаю, не хотел бы подставлять людей, так сказать. Придешь в прокуратуру в шортах, обратно еще не выйдешь. Через несколько секунд мы продолжим уже с Люсей Грин. И вот она. Вообще потрясающая способность, конечно, подогревать ожидания к себе вот, на целые сутки.
Слушай, подогревать ожидания. Очень смешно, что, например, Оля может сейчас встать и отправиться пешком в Ростов, а ты можешь отправиться в Сочи. Вы как будто так, значит, специально нарядились, что один в одну сторону, другой в другую. Оль, ну теперь без паранойи по поводу интернета я, наконец, могу сказать, что я безумно рада. Я уже там написала все, что хотела в месседже. Вы замечательная, давно мой кумир, и поэтому, в общем, это все было для того, чтобы увидеть вас два раза просто, вот и все. Начинаем. Вот все говорят Соловьев, надоел, а я должна сказать, что вот кто-кто, а Владимир Рудольфович меня стабильно веселит, но вот даже повторюсь тем, что никогда не знаешь, сейчас повтор десятилетней давности или это вчерашняя программа. Вот вы, Александр, так не умеете. «С» как стабильность.
Запад ставит простую задачу нас уничтожить, пересидеть, договориться, а вдруг обойдется, невозможно. Поэтому все наши бесконечные... Почему я сразу предлагал шарахнуть и крайне жестко? Ну, потому что я понимаю, я просто вижу их, это абсолютные хищники. И любая попытка договориться с хищником безумна. И вы хотите после этого, чтобы я волновался за жизнь жирных, подлых немецких бюргеров? И в этот раз, когда мы уничтожим все города Германии, и там будет стоять русский корпус, мы уже не уйдем. Никогда. Хотя мы этого не хотим.
Я останусь в Вильнюсе. Я боюсь.
Владимир Рудольфович и его биполярное расстройство. Хотя мы этого не хотим. Нехоти превратим мир в пепел. Через «не хочу».
Это а надо себя как-то заставлять.
Да. А это Владимир Рудольфович напрягся, что все вокруг вдруг много стали про перемирие разговаривать. А это в его планы, знаете, не входит, потому что это сколько сразу кормушек урежут Владимиру Рудольфовичу, если вдруг для него война, не дай бог, закончится.
Надо понимать, придет в Германии Хабек, Шмабек, Тирабек, Шульц, Шмульц. Будет во Франции не Макрон, а Пистон. Хорошо. Будет в Англии кто угодно, вот просто кто угодно. Вообще не важно, сунок, высунок, подсунок, не важно кто. Это не изменит направление движения. Точка. И не надо думать, что если в Америке вместо Байдена придет Трамп, да хоть фигамп.
Я вот, знаете, подумала, а может мне для эксперимента старые программы начать перематывать? Никто же не заметит, я уверена. Причем удивительным образом гости тоже соответствуют такой застоечной постоянности. Вот так называемый историк Михеев каждый день приходит, одними и теми же глазами, словами говорит про сатанизм. Просто слово в слово, как, например, в последнее воскресенье.
Так вот, мы, осознавая это, не можем допустить, чтобы нас как бычка на веревочке... вели, так сказать, на заклание на этот сатанинский алтарь, понимаете? И об этом, в том числе, должны сказать всему миру. И в этом, если хотите, миссия России. В этом мировая миссия России. Хотя все остальное тоже крайне важно, но на самом деле именно в этом и есть мировая миссия России. Спасти этот мир от сатанизма.
Вот он прям про бычка на веревочке говорит раз в 12 за 8 месяцев моей работы, конкретно про бычка, про сатанизм просто каждый раз. Оль, вы хотите что-то спросить?
Я потрясена. Ну и Трамп фигам, конечно, сейчас уже навсегда со мной.
Но мне сунок-высунок, это гораздо, мне кажется, круче-то.
Да, когда ты, знаешь, когда ты вот вышел на гору, такой летишь, и вот все уже, ничего нельзя сделать. Единственный, пожалуй, момент, по которому понятно, что программа свежая, комментарий по поводу теракта в Махачкале. Блестящая версия Владимира Рудольфовича.
Хочу напомнить, что когда состоялись события в Махачкалинском аэропорту, то всю информационную подготовку разжигания страстей взяли на себя телеграм-каналы, которые напрямую были завязаны на украинские спецслужбы. После этого, посмотрите, да, у нас трагедия в Крокус-Сити. В этом прямое участие принимала украинская разведка. И вот сейчас они как раз поэтому начинают закидывать два теракта. Первый в Ростове, который мы видели, когда вдруг террористы, да, подняли бунт. Удалось подавить. И теперь опять. То есть, чтобы отмазать Украину, чтобы ее спрятать, чтобы все перевести исключительно на исламский мир. Чтобы уши Украины были не видны.
Логично, я считаю, чтобы замести первый теракт, устроили еще один. Теперь надо будет два раза заметать. Потрясающе, Владимир Рудольфович. Дальше, ладно. В «Вестях недели» должна поделиться своей болью. Дмитрий Киселев пару месяцев назад, видимо, услышал, что мы его троллим насчет рубрики «Культурная страничка», где каждый раз говорится про ЛГБТ, и вместо того, чтобы, например, убрать ЛГБТ-повестку из культурной рубрики, Дмитрий не пошел на полумеры. Он просто два месяца назад снял все культурные новости, как бы намекая нам, что невозможно говорить про культуру без гей-комьюнити. Тут мы с Дмитрием спорить не будем. Ну, в общем, судя по всему, потеряли мы бойца, зато был специальный репортаж про жизнь украинских военнопленных, которых в репортаже маниакально называли «задержанные за противодействие специальной военной операции».
Эти люди не захотели убивать мирных жителей Донбасса, добровольно сложили оружие и остались живые. Официально у всех временный статус «задержанные за противодействие специальной военной операции».
В таких камерах содержатся задержанные за противодействие спецоперации российских военных.
Во всех исправительных учреждениях, где содержатся задержанные за противодействие специальной военной операции, работают собственные пекарни.
Задержанные за противодействие специальной военной операции имеют возможность гулять на территории заведения и возвращаются в камеры.
У меня вопрос. Я, может быть, туповато, собственно, не может быть. Начинается репортаж буквально со слов «эти люди не захотели убивать и добровольно сложили оружие». А почему их задержали за противодействие? За противодействие. Оль, ваша версия, пожалуйста.
Ну, смотрите, я тоже смотрела и сейчас и думала, это очень удобно. Если это люди не военнопленные, а противодеятели специальной военной операции, то не надо соблюдать Женевские конвенции. Вообще не
Мне
надо.
Кажется, они именно военнопленные.
Конечно, военнопленные, раз у них статус не военнопленных, а задержанные за противодействие специальной военной операции. Какая Женевская конвенция?
Какие? Так они специально придумали этот термин, да, чтобы ни черта чтобы не соблюдать.
Конечно. Равно как и сам термин специальная военная операция.
Да, но это прекрасно просто. Нет ли в этом противодействии какого-то противоречия, извините?
Есть, наверняка. Но мне, ты знаешь, больше всего понравилось. Я больше всего бросилось в глаза, что корреспондент говорит приглушенным голосом.
Да, он когда проходит, когда говорит лайв, он говорит не просто таким эротичным шепотом. А покажите, пожалуйста, кусочек «Вести крокодила» называется.
Как часто гуляете?
Каждый день не менее часа, и даже больше, чем час. Зарядки с утра мы проводим, разминаем полностью все мышцы.
В нашем детстве был такой анекдот про цирк и летающих крокодилов. Знаете, как нас тут мучают? Помните его? Вот мне тоже он вспомнился. Красной нитью того репортажа стала мысль про предательство Зеленским своих солдат.
Россия сотрудничает с Международным Красным Крестом, но Украина не хочет обменивать своих граждан.
Если бы мы нужны были бы нашему президенту, то он бы нас забрал.
И уже через минуту любой зритель, способный к элементарному логическому мышлению, наверняка признался себе, что на месте Зеленского таких солдат вызволять из плена едва бы стал.
Александр тоже хочет стать гражданином России, даже пойти в ряды участников спецоперации, воевать на российской стороне, за мир на Донбассе.
Согласились всей камерой нас, 8 человек, принять гражданство Российской Федерации. Я готов взять оружие, чтобы не проливалась наших братьев кровь, наша страна. Она просто забила.
Я только что вспомнила, у Довлатова есть такой короткий рассказ, называется «О рядовом Бабичеве» или «Про суд рядового Бабичева». Очень сейчас было тоже похоже, неважно. Очень веселый был выпуск одного из главных пропагандистских шоу российского телевидения «Москва, Кремль, Путин». Его ведущий Павел Зарубин поехал с Путиным в Корею и, разумеется, был в абсолютном восторге. Давайте перечислим, почему.
3 часа ночи, но в каждом огне каждого жилого дома горит свет, вообще нет темных квартир. Судя по всему, жителям поступило особое распоряжение от местных властей и так тоже встречать российского лидера.
То есть вы понимаете, да, Путин прилетает в 3 часа ночи в Пхеньян. Всех на главной улице, которая ведет из аэропорта, заставляет включать свет. И Зарубин просто в восторге от этой фигни. Понимаешь, с таким восхищением говорит о том, как бедных людей в 3 часа ночи заставили встать и по команде встречать Путина, как будто он хочет, знаете, чтобы у нас на Новом Арбате такое было. И чтобы, вы знаете, все, везде все было симметрично.
На Новом Арбате так, собственно, было.
Смотрите, какая симметрия. Владимир Путин и Ким Чен Ын стоят ровно под собственными портретами.
Кто сейчас подумал, как бы хорошо, если бы эти портреты симметрично рухнули? Давайте обнимемся срочно. Я, конечно, не очень знаю, какая специфика у фотографической съемки диктаторов, но вот корейские своих фотографов заставляют ходить с лестницами, что, опять же, дико умиляет Павла, какой красивый пень Зарубина.
На торжественном приеме снова удивили личные фотографы Ким Чен Ына, даже хрупкие девушки. Пришли сюда с такими лестницами, что казалось, впереди какие-то ремонтные работы. Но, конечно, дело лишь в том, что они хотят самых лучших ракурсов.
Впереди ремонтные работы.
Вот все говорят, что Путин приехал только про оружие договариваться. А это же неправда. Владимир Владимирович для всех, для нас старается, оказывается, и для вас, Ольга, и для тебя, Саша.
КНДР. Страна настолько интересная, что, несмотря на все нюансы, туристов здесь становится все больше.
КНДР заинтересованы в туристах из Российской Федерации. И я думаю, наши граждане тоже с удовольствием съездят, посмотрят.
Ну вот и славно, толпы русских туристов хлынут в Северную Корею, чтобы посетить монументы Идей Чучхе или там мавзолеи, нам же своего мавзолея мало-то. И заметьте, как умиляет Павла Зарубина буквально каждая деталь поклонения диктаторам в Корее. Ни один нюанс не скроешь от его подобострастного взгляда.
Это какое-то совершенно уникальное дирижирование. Дирижер оркестра стоит лицом к лидерам, спиной к оркестру. И дирижирует оркестром.
Слушай, но на самом
кто такой музыкой, всегда приветствую товарища Тима. Видимо, потому обязательно лицом к лидеру, и, видимо, потому, что все ноты все знают досконально.
Нахрен им тогда дирижер. Но дело не в этом. Подожди, но Павел Зарубин молодец.
Слушай, конечно. Ну подожди, кто скажет, что Зарубин не молодец, будет иметь дело со мной?
Потому что он сообщает реально важные и правдивые вещи. Он говорит, смотри, он не боится сказать, что это не жители, значит, включили сами свет, когда Путин прилетел, а мог бы, типа, да? А он говорит, им поступило распоряжение. Ну, реально, власти их заставляют. Во-вторых, он говорит, что, значит, что, значит, подчеркивает, что стоит он лицом, а не спиной. И, в общем, очевидно, весь идиотизм всего этого действия показывает.
Да еще нет, ты не понял. Самое главное, что сказал Зарубин, это то, что он думает, что дирижер в оркестре нужен на тот случай, когда музыканты не выучили ноты. Знаешь, а когда выучили, можно и спиной постоять. Скоро, поставят Гергиева с Башметом, как тест. Выучили их музыканты ноты или не выучили. А можно еще, знаешь, есть такой тест, можно еще падать на оркестр вот так.
Еще он важную вещь сказал, что несмотря на все нюансы, да, туристический поток растет. И ты сразу думаешь, что за нюансы-то, а?
Нет, маленькие.
Зарубин молодец, я просто в восхищении. На самом деле в таком цензурном потоке работать так, чтобы было все понятно, мне кажется, я прямо...
А может, он засланный, может, он наш.
Не знаю, браво,
на самом деле. Нет, я никогда не переставала Павлом восхищаться. И вот я не знаю, показывали этот момент или нет, но вот как Путин и Ким Чен Ын прощались друг с другом.
Но оказалось, что лидер КНДР решил провожать Путина вплоть до самого взлета. И вот российский борт номер один уже разгоняется, а президент из иллюминатора... Все машет рукой в ответ. Ну а лидер КНДР прощался с президентом России даже тогда, когда самолет Путина уже взлетел.
Это он. Про Менгисту Хайле Мариам, это он.
Расскажи о них.
Ну да, для юных зрителей. Брежнев провожает лидера Эфиопии, по-моему, Менгисту Хайле Мариама, и он, самолет уже взлетает. И Брежнев стоит и машет самолету рукой вслед, все машет и машет. И товарищ Пельшин говорит, Леонид Ильич, замечательный молодой коммунист из дружества нам Африки, но может уже пойдем, все-таки он уже не такой важный деятель. Говорит, может он не такой важный деятель, но целуется.
Обожаю эти анекдоты русской интеллигенции, они, конечно, такие все вообще непростые. Правда, вот видишь, это же, может быть, это даже было на самом деле, потому что такое же придумать очень сложно. Скорее всего, Брежнев правда как-то очень смешно прощался с этим чуваком, поэтому они придумали такой анекдот. У меня бабушка, у нее был прям набор вот этих политизированных таких с непонятными тогда мне еще в детстве фамилиями. Я, в общем, в терапевтических целях советую отдельно прям вырезать видос машущего Путина и смотреть его в ответ, ему тоже махать, чтобы визуализировать, так сказать, то, что скоро наступит. Очень заряжает бодростью. Последняя сегодня у нас фантастическая тварь. Редкий, кстати, гость нашей рубрики, потому что смотреть на него просто невыносимо. Я недолюбливаю всех гопников, прям аллергия, но я сделала над собой усилие и посмотрела все выпуски «Время покажет» за прошлую неделю. И у меня есть, вежливо говоря, что сказать. Во-первых, дико забавно, как Шейнин понял, что теракт в Махачкале будет очень сложно увязать с Украиной, поэтому так в проброс что-то там пробурчал в понедельник, то все свое внимание в итоге сконцентрировал на Севастополе. Он назвал это трагедией, терактом, трауром. А теперь посмотрите, как легко можно с траура и трагедии перескочить на рекламную паузу.
Ну вот слова о том, что так или иначе все эти удары, это удары еще и по нашей выдержке, вам может это дико не нравится, вам хочется психануть, или точнее вам может хотеться, чтобы кто-то где-то уже наконец психанул, но в этой ситуации вы превращаетесь в цель, их ударов тоже. Ну, наверное, вы этого не хотите, а вот реклама на Первом канале – это то, что нужно.
В той же программе появился и депутат Александр... Да, Оль, простите.
Я пока очень реагирую эмоционально на то, что я вижу.
Да, это прививка, это нужна прививка, это только со временем можно уже спокойно воспринимать. В той же программе появился депутат Александр Бородай, который на замете желто-голубом фоне сокрушался, что как-то Россия недостаточно воюет, не всей, так сказать, душой.
Мы как бы одной рукой воюем, а другой вот этот жест, как
а
вы...
А другой у нас лето, отдых. Жара-моджара, море купаться.
Ага.
В Турцию едем. А кто не в Турцию едет? Вы же понимаете, что у нас элита наша. Ну, я просто как-то знаком с рядом лиц, понимаете? Которые сейчас собираются. И где они, как вы думаете? Они поехали в Европу. Они поехали к себе в Америку. Ну, там, где у них домики. Ну, куда-то еще. Они поехали в страны, которые, вот, как это называется, несут ответственность. Да? Угу.
Так слегка наехал на Турцию, но вот, кстати, правду говорит человек. Очень советую, например, расследователям из ФБК съездить на курорт какой-то любимый нашими первыми и вторыми лицами и поговорить с теми, кто сдает дома, закрытые вечеринки делает, яхтами занимается. Вот будет бомба. У меня просто много друзей в этом бизнесе, поэтому я чуть в курсе, но не суть.
Но есть такая история, которая называется «Все для фронта, все для победы». Но этого нету. Вот эти вот бесконечные праздникования, как там, что там праздновали? Вот я приехал, тут какой-то то ли Муз-ТВ, то ли еще что-то, на которое столько денег было вбухано, да, со всеми нашими этими звездочками, с позволения сказать. Ага. У меня, конечно, напрашивается какое-то другое слово, да?
Да?
Туда были вбуханы, понимаете, не миллионы, а десятки или сотни миллионов рублей. Угу. Вот на эти сотни миллионов рублей сколько всего можно было бы поставить туда, на фронт? Как вы думаете? У нас там не хватает элементарных вещей. А здесь в это время трусами на голове крутят.
Не знаю, кто крутил на голове трусами на Муз-ТВ, но я бы на его месте покинула Россию на пару лет. Еще меня порадовал уровень креатива программы «Время покажет». Шейнин, оказывается, когда Путин приезжает в какую-то страну, сразу здоровается на местном языке. Вот я прям сижу и вижу, как это они на летучке все придумывают, понимаете?
А сегодня... Глядя на новостную повестку, нужно было бы начинать программу со слов «нихао». Если вчера мы начинали программу со слов «аннёхасео», вот, то сегодня у нас «синчао».
Вот в вашей жизни, Ольга и Александр, есть человек, который здоровается на языке страны, где вы находитесь?
Почему ты всегда говоришь «гоморжоба», когда прилетаешь в Грузию?
Вот если нет, может, вы как-то неправильно живете, понимаете? А вот Владимир Владимирович Путин правильно живет. И последнее, про мерч Артема Шейнина. Он, кстати, очень любит повздорить с какой-нибудь несчастной типографией, которая отказывается печатать Z на майках. В общем, к мерчу наш герой относится очень серьезно. И так как мне не нужно искать украинский след там, где его нет, у меня таким образом полно свободного времени, я решила посчитать, сколько у Артема маек. 6. 2 с буквой Z, 1 жирным шрифтом, 2 простым, 1 сви за победу, вы это что видели. И можно подумать, что Шейнин, знаете, только военные носят какие-то буквы Z, V. Но нет, у Артема есть еще 2 загадочные майки с буквой О и 1 с таинственным символом.
Может быть, это блеф? Может, они там про себя говорят, ой, типа, ну давай скажем, что нам не страшно. Когда слишком сильно накидываешь уголька в топку, накидываешь. Я периодически позволяю себе смотреть с такой условно чуть более интуитивно-эмоциональной точки зрения, вот не фактологической, не практической, а эмоционально такой вот интуитивной.
Вот если не брать в расчет последний мистический символ, который мы сейчас разберем, можно подумать, что Артем Шейнин, знаете, как Кай в «Снежной королеве» складывает на груди слово, и получается «возовоз». А Артем, он же как раз, знаете, именно из той категории людей, которые думают, что слово «возовоз» существует. По поводу последнего символа. Я пробила через Google Image. Он утверждает, что этот символ среднее между знаком анонимных алкоголиков, там только, наоборот, треугольник внутри круга. И еще этот знак очень похож на паранормальную активность, только там треугольник перевернут. Ну, вот такой вот симбиоз. Я, кстати, должна сказать, что это многое объясняет теперь. Все.
Ну слушай, на самом деле, О вводили же наравне Z и V, да, точно так же. Оно...
А что значит О, прости? Я просто
знаю. Z и V тоже, знаешь, идут большие споры, что это значит.
Ну, там вот хотя бы можно подобрать, да, там, за победу, там, я не знаю, там, Виктория.
Они подбирали и были...
О, Путин!
И были даже... Ну, слушайте...
Путин!
Это же, господи, это же шутки первых месяцев войны, что это Зеленский Владимир Александрович. Вот.
А ты заметил, что одна майка цвета, любимого цвета Зеленского, кстати?
Вот.
С буквой О, да.
Да, mm-hmm. как бы, вот. Поэтому, но, с другой стороны, он как-то не прижился. Действительно, прижились только Z и V, а О как-то, ну, действительно, не...
А Артём Шейнин уже купил, понимаешь, что
девать заказал уже изготовление, да. Уже девать некуда, все, не отказываться же, не неустойку же платить, действительно. Вот. А вот почему с типографиями-то он, значит, это
постоянно сам ругается, причем с маленькими, так мне за них страшно, конечно.
Потому что О не... заказал, уже как-то хотелось бы слить, а не дают.
Переделать вот на Z, да.
Так, это на сегодня все, да, насколько я понял? Спасибо, спасибо большое, дорогая Люся. Это того стоило абсолютно ждать в сутки. Готовы тебя ждать
еще
на следующей неделе. Да. Спасибо большое.
Оль, я еще раз хочу сказать, что мне было очень приятно с вами хотя бы в одном кадре побыть.
Будем часто встречаться.
Какая милота. Через несколько секунд мы продолжим.
Люся. Кстати, все-таки не Шейнин один, мерч. Смотрите, еще кружки есть.
Да, посещайте наш магазин мерча. Завтра мы добавим там кое-что в летнюю коллекцию. Ничего прям какого-то супер нового не будет, но появятся и новые наименования, и немножко, ну, чуть-чуть видоизмененные наши логотипы. Вот, кто интересуется, в российском магазине, который поставляет также в Казахстан, Армению, Беларусь и еще куда-то. Вот, в эти государства, пожалуйста, заходите и приобретайте. Давайте же поглядим скорее карту, которую вы заполняли все эти полтора часа, все это время. 934 тысячи, ну так вот, электронное голосование делается, видите, меньше тысячи, сразу больше тысячи. 1034 человека из разных городов нашей великой планеты, замечательный, спасибо огромное. Всем 337 этих городов
вот на карте. Я смотрю на Америку, просто была там недавно, и это очень неудобно смотреть брекфаст-шоу поздним вечером, страшно неудобно, а приходится, а надо. Особенно вот Лос-Анджелес, я там была в университете. Вот пониже, держитесь, да, держитесь, смотрите обязательно.
Ниже Лос-Анджелес, чуть ниже. Вот, ага, еще, ну вот он, второй, это Сан-Хосе, и там ниже Лос-Анджелес есть. А вот он. Нет, кто из них? Кто из них? Где Лос-Анджелес? Где потеряли? Ну, неважно. Вот он, еще ниже.
Смотрит Лос-Анджелес, несмотря на позднюю ночь.
Спасибо большое и западному, и восточному побережью США, и, конечно же, Европе, России, Дальнему Востоку, Австралии, Новой Зеландии и даже Африке. Спасибо огромное всем, кто нас сегодня смотрел. Сегодня в 17 часов будет специальный выпуск про ядерное оружие с Юрием Федоровым.
И обязательно посмотреть, потому что вот Соловьев на меня опять произвел большое впечатление. Вот все-таки я буду смотреть все-таки насчет городов Германии. Мне возвращаться или нет?
Оставайся в Вильнюсе, так сказать. Работа есть, что все есть. Жилье найдем. Спасибо большое. Завтра приходите в 9 утра к нам на Брекфаст-шоу.
Пока.